Здравствуйте, в эфире телеканала RTVI и радиостанция «Эхо Москвы», еженедельная программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Смотрите обзор важнейших событий прошедших 7 дней и слушайте мнение экспертов и гостей нашей передачи. Итак, в сегодняшнем выпуске. Голодовка в Астрахани превратилась в символ сопротивления практике массовых фальсификаций на выборах. Дело Сергея Магнитского остается горькой иллюстрацией пороков отечественного правосудия. Подтверждают ли протесты Кремля против приговора Виктору Буту наличие у него влиятельных покровителей? 11 лет назад состоялся финальный акт захватывающей борьбы за контроль над телекомпанией НТВ. В центре внимания российской общественности все эти дни остается ситуация в Астрахани, где оппозиция прибегла к самым отчаянным формам сопротивления. Репортаж Светланы Губановой.
Ситуация с протестами в Астрахани развивается стремительно. Пока непонятно, к какому результату затянувшаяся голодовка приведет. Одни эксперты говорят о неожиданно открывшемся новом дыхании протестного движения. Другие лишь о первых ростках настоящего гражданского общества и гражданского самосознания. Голодовка продолжается почти месяц, считая 16 марта первого дня. Олег Шейн и группа из 20 товарищей признаются, чувствуют себя неважно, сильно похудели и начались проблемы с сердцем. Однако не сдаются, голодовку не останавливают. Вот заявление, которое Олег Шейн сделал еще в первой неделе протеста.
На сегодня нам очень нужна ваша общественная поддержка. Потому что ни один закон в нашей стране не будет работать, пока нет силы общественного мнения. Поэтому я обращаюсь ко всем тем, кто борется за свободу, кто хочет жить в свободной стране, кто хочет сам строить свое будущее, поддержать наши действия.
Ситуацию комментирует Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия».
Олег, значит, держится его товарищи. Но мы понимаем, что до бесконечности это продолжаться не может. И мы ждем реакции российских властей на самом высоком уровне.
Выступая в Госдуме, Владимир Путин попытался сразу максимально дистанцироваться от происходящего. Мол, не президентское это дело выборы отменять. Да и у премьер-министра нет таких серьезных полномочий.
Ваш коллега Шейн, он голодовку начал, а в суд не обращался до сих пор. Ну, честно говоря, даже странновато как-то. Но что голодать-то, если, может, суд еще и разберется, и все согласятся с результатами этого разбирательства. Мне кажется, надо в суд обратиться.
Представители партии «Справедливая Россия» сразу демонстративно покинули зал заседаний. Слово Илье Пономареву и Геннадию Гудкову.
Мы вышли из зала, потому что мы задали конкретный вопрос, а в ответ услышали отговорку. Мы услышали очередную ложь. И это мы считаем недостойным человека, который называет себя национальным лидером, избранного президента Российской Федерации, действующего премьер-министра.
Это формальный ответ человека, который не пожелал активно вмешаться в абсолютно неприличную ситуацию. Ситуацию, которая угрожает смертью политикам. Ситуацию, которая сегодня находится в фокусе общественного внимания. Я лично звонил Олегу Шейну. Я, конечно, призывал их отказаться от этого способа медленного самоубийства, но они очень упертые ребята.
Накануне в Астрахани состоялось неочередное заседание областной думы, которое точно так же прошло безрезультативно. Олег Шейн попытался представить доказательства. С помощью слайдовых проекций демонстрировал разницу в результатах голосования на участках с автоматизированными и обычными урнами. На первых за него было больше или примерно столько же, сколько за единоросса Михаила Столярова. На вторых очень мало, тогда как у Столярова результаты были 60% и 70%. Также депутатам были показаны видеоролики, записи с участков, где были зафиксированы явные нарушения. Не впечатлило. Они постановили принять информацию к сведению. Действия же голодающих назвали провокационными, а губернатору Астраханского края Александру Жилкину посоветовали почаще встречаться с представителями политических партий по проблемным вопросам. Ситуацию комментирует директор Института проблем глобализации и социального движения Борис Кагарлицкий.
Они пытались найти обходной маневр, разменять Астрахань на депутатский мандат для Шейна. Это не получилось, и в данном случае Шейн повел себя, в общем, как расчетливый политик, потому что он сжег за собой мосты, и в условиях российской власти это, по всей видимости, сильный аргумент. То есть власть начинает к такому человеку относиться тоже серьезно.
Кто-то из местных астраханских оппозиционеров точно подметил, в последнее время Астрахань перешла на осадное положение, а если точнее, превратилась в концлагерь. Небывалое количество полиции в пределах маленького городка, вертолеты в воздухе, а накануне проведения очередного митинга протеста, когда в город приехал так называемый московский десант во главе с Алексеем Навальным, город полностью оцепили и окружили войсками. И кого окружили-то? Голодающих?
Милиционеры, которые стоят и смотрят в пол. избегают нашего взгляда. Они все отлично понимают, что мы здесь правы.
Мы здесь власть! Мы здесь власть!
Поддержка Астрахани в Москве также для власти оказалась неожиданным ходом. В центре города на проспекте Мира у представительства губернатора Астраханской области всю неделю собирались неравнодушные люди.
Все нарушения, которые были на тех и других выборах, попытка опротестовать их в суде ничего не дает.
Надо сегодня отстоять и нашу государственность, и нашу законность. Для того, чтобы вот впоследствии этого не повторялось.
Уже 6 человек готовы сегодня начать голодовку солидарности с вами. Вот. Но это их собственное решение, поэтому, я думаю, их тут отговаривать смысла нет.
А к концу недели о своем участии начать голодовку под лозунгом «Солидарность» в Москве заявили уже 9 человек. Среди них и лидер Левого фронта Сергей Удальцов. Желающие собрались здесь, на Большой Спасской, в Центре свободной прессы, чтобы еще раз обсудить все происходящее.
Ситуация в Астрахани – это очень показательный момент борьбы за честные выборы, за легитимную власть. Как 4 марта по всей России нас кинули, обманули, украли выборы. В Астрахани это было сделано особенно цинично. И тот факт, что там нашлись люди, кандидаты, депутаты, которые вышли на такой решительный протест, это прецедент, который действительно может стать примером для всей России. Я убежден, сейчас эти очаги протеста, эти вот такие взрывы локальные будут происходить повсеместно. Сегодня это Астрахань, завтра это будет еще какой-то регион. Мы должны все это аккумулировать воедино.
Однако Борис Кагарлицкий, директор Института проблем глобализации и социального движения, уверен, движение за честные выборы, пиком которого стали выступления оппозиции в январе и феврале месяце, когда простые люди выходили на улицы и площади, все же исчерпало себя. То, что сейчас возрождается в регионах, нечто иное.
Когда мы говорим о Ярославле, где избрали оппозиционного мэра, о кризисе в Астрахани, то, конечно, московская либеральная публика склонна в этом видеть продолжение февральских и мартовских событий. А это будет правдой лишь в том смысле, что страну взбудоражили эти события, что страна уже не такая, как полгода назад. Это чистая правда, но это другая волна. Это не тот протест, который мы видели в Москве.
Как говорят эксперты, сейчас уже очевидно, что та борьба, которая ведется в регионах и провинции, более осмысленна и важна и с точки зрения оппозиционного настроения, и с точки зрения перспектив демократии тоже. Ведь демократия – это не абстрактные лозунги, а конкретные требования и конкретные решения.
Это и есть демократия, да, когда люди организуются самостоятельно для решения своих гражданских или каких-то еще вопросов. И, собственно, вот гражданское общество. Вот оно появилось в такой форме. И, кстати говоря, это в конце концов приведет к изменению ситуации в Москве тоже.
Кстати, провинцию взбудоражила даже не сама оппозиция. Провинцию взбудоражила власть. Своими акциями в защиту Путина, инсценировками на Поклонной горе, с массовым привозом людей в столицу. Именно власть создала ту самую революционную ситуацию, когда по-старому жить нельзя. Светлана Губанова, Андрей Плескунов, RTVI, Астрахань, Москва.
Похоже, что тактика временных уступок, взятая на вооружение Кремлем, окончательно уходит в прошлое.
По какому бы сценарию ни начала развиваться ситуация в Астрахани, велика вероятность того, что она способна стать тем катализатором протестной активности, дефицит которого ощущает оппозиция. Причем менее всего в происходящем заинтересованы обитатели Кремля, едва успевшие облегченно вздохнуть после бурной зимы. Событием общероссийского масштаба считает акцию отчаяния, проходящую в Астрахани, писатель Виктор Сандерович.
Голодовка в Астрахани – это симптоматика. Симптоматика, очевидно, перерастающая региональная проблема, потому что фальсификации были везде. Именно в Астрахани это приобрело такие масштабы и приобрело такие последствия. Это уже человеческий фактор. Но, конечно, симптоматика российская, потому что так ломали об колено везде. Просто в Мариэл по поводу этого никто не голодает. Вот и все.
Взрывоопасным равнодушием представителей власти возмущен писатель Леонид Млечин.
Для Астрахани это серьезное дело. Это не маленький город, там много людей. И, конечно, надо было побеспокоиться о том, что их там волнует. И уж, конечно, серьезная комиссия из Государственной Думы должна была давно там сидеть и разбираться, и, вернувшись, вынести свои рекомендации и чего-то потребовать. Но у нас Государственная Дума ж так, такой парадный орган, оформительский.
Извечным нежеланием Кремля задевать интересы лояльных к режиму чиновников объясняет очередную критическую ситуацию журналист Артемий Троицкий.
История в Астрахани, на самом деле, абсолютно очевидная, абсолютно вопиющая. То есть даже официальная комиссия, в которую входили представители партии «Единая Россия», представители Центральной избирательной комиссии и так далее, показали, что были огромные нарушения на выборах мэра Астрахани. Вместе с тем, Кремль, а конкретно Белый дом, я думаю, что лично Владимир Владимирович Путин, на всякое движение по этому поводу накладывает свое вето по той простой причине, что у нас в стране действует такая железобетонная бандитская круговая порука под названием «своих не сдаем». Поэтому не сдают, скажем, и тех же участников и фигурантов дела Магнитского. По этой же причине будут до конца сопротивляться и тому, что происходит в Астрахани. Потому что психология такая, сдадим Астрахань, да, астраханское хамство, потом уже придется сдавать и Казанское ханство, и то, и сё. Так что произойдет эффект домино. Вот этого очень боятся. Поэтому держатся из последних сил.
О том, что история зашла слишком далеко, сожалеет журналист Максим Шевченко.
Я не понимаю, зачем федеральная власть довела это дело до такого масштабного резонанса. Можно было сразу разобраться с этими видеозаписями, не доводя дело до голодовки и не доводя дело до той сакральной жертвы, которую, собственно, Путин всех предупреждал.
Лихорадочные усилия чиновников всех уровней, долгое время игнорировавших конфликт, способны лишь усугубить его. Запоздалым все прозрение власти экономист Сергей Алексашенко.
Власть, очевидно, не знает, что делать, потому что, смотрите, прошло больше 3 недель, и только под последние дни стали появляться какие-то заявления, что Генпрокуратура провела проверку, уже выяснилось, что она ее закончила. Минсвязи только через 3 недели выдала записи видеокамер и так далее. Второе, мне кажется, что во власти, в широком ее, ну или там в узком ее понимании, очевидно, борются две точки зрения. Первое, что объективное расследование этой ситуации – это признак слабости. Вторая, соответственно, объективное расследование – это признак силы. И вот эти две позиции, они, похоже, взаимно уравновешивают друг друга, и до настоящего времени непонятно, кто из них победит. Похоже, что побеждает первое, да, что расследование – это признак слабости. Но опять давайте посмотрим, что будет дальше.
Сегодня гость нашей студии Лев Пономарев, лидер общероссийского общественного движения «За права человека». Добрый вечер, Лев Александрович.
Добрый вечер.
Как по-вашему, какое будущее есть у российского протестного движения, которое, вот, к сожалению, принимает такие крайние формы, как голодовка протеста?
Ну, я должен сказать, что, конечно, я всей душой на стороне Олега Шейна, и знаю, что много моих друзей туда поехало. И если говорить коротко о том, что там произошло, это, конечно, прежде всего демонстрирует крайнюю жестокость власти. Вот, совершенно очевидно, выдать... Ведь требовалось не отмена выборов как таковых прямо с самого начала, требовалось просто предоставить им возможность проанализируя все записи. И это можно было сделать на 3-й день голодовки, по крайней мере, на 4-й, на 5-й. И они дали на 26-й, когда реально уже, я уверен, Олег уже в значительной степени погубил свое здоровье. Поэтому, но с другой стороны, надо их поздравить, все-таки они добились своего. И это просто одна из форм конкретной реакции гражданского общества на конкретную ситуацию, на, вот, на безумно фальшивые выборы. Конечно, если бы можно было потребовать все вот эти самые камеры со всей страны, так сказать, может быть, как говорится, можно было голодать всей страной, но реально это нереально. Но вот в отдельном городе оказалось, что это можно, и слава богу. Надеемся, что Олег докажет свою правоту. Но на самом деле вот как раз такие локальные вот события приводят к взрыву гражданских активностей. Ну, например, Казань, да? Вот в Казани мы знаем, что там был убит гражданин, так сказать, в полицейском участке. Это вызвало взрыв не только в Казани, но и по всей стране, но в Казани особенно. Там был митинг, там была конференция, я на нее выезжал, как раз в Казань я ездил. И там была создана такая попытка создать некое такое общероссийское движение против произвола полиции. Я его поддерживаю, посмотрим, во что это выльется. Вот второй пример активности гражданского общества. Но вообще, так сказать, конечно, требуется... Сейчас уже началось движение для того, чтобы создать общероссийское гражданское движение. Протестное общероссийское гражданское движение. Совершенно очевидно, что у них, у этого движения будут другие задачи, чем на выборах. Но опираться они будут на тех людей, которые наблюдали на выборы. Потому что активность была большая. Сотни тысяч людей впервые проявили себя гражданами, вот пошли на наблюдательные участки. И они сами ищут все работы. Но организовать они могут. Поэтому должны делать организации. Люди, которые раньше этим занимались. И вот сейчас по инициативе нескольких крупных организаций московских, это «Белая лента», это там «Химкинский лес», вот «Чирикова», Федерация автомобилистов России, это «Движение за права человека», которое я представляю, другие правозащитные организации. Мы сейчас создаем вот такой, прежде всего, в Москве. В некоторых регионах это есть, как я объяснил. В Казани, где я знаю, что уже во время выборов объединились и сделали такие структуры движения. А в Москве это сделать труднее, потому что надо охватить очень много людей. И мы считаем, что вот мы где-то в конце мая проведем вообще гражданский такой форум московский, где мы, может быть, учредим уже московское отделение такого общероссийского движения. Первый шаг был сделан, конференция прошла 7 апреля, и мы там создали рабочие группы, а структура движения будет такая. Мы, прежде всего, хотим выйти по округам и районам Москвы на, вот, на активистов. И ищем их, те, которые, прежде всего, наблюдатели на выборах, да, новые вот, депутаты муниципальные, которые независимо прошли, независимые муниципальные депутаты, которые в альтернативу к «Единой России» победили на третий, значит, участках в Москве. То есть 500 человек из 1500 – это независимые муниципальные депутаты. Выходим на них, и вокруг них есть тоже среда некая такая активная. Можно так сказать, что во время выборов была одна задача, да, а теперь будет их много. И надо все это делать профессионально. Я думаю, что это движение состоится.
Спасибо. Напомню, что сегодня гость нашей студии Лев Пономарев, лидер общероссийского общественного движения «За права человека». В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжим наш выпуск через несколько минут. В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжаем наш выпуск. Дело Сергея Магнитского создает российская Фемидия стойкую репутацию орудия судебного произвола.
Международная организация Amnesty International сочла необходимым выступить со специальным заявлением по делу Сергея Магнитского после того, как Останкинский суд Москвы признал законным возобновление уголовного дела в его отношении. По мнению правозащитников, недопустимо посмертно преследовать погибшего в СИЗО юриста. Своего возмущения происходящим не скрывает историк Николай Сванидзе.
Человека и так убили фактически в тюрьме, теперь еще против него уголовное дело вновь затевают. Причем затевают, похоже, те, кто его в конечном счете и убивал. А убивали его, потому что он пошел по пути раскрытия каких-то, в общем, воровских преступных схем. Выглядит это, во всяком случае, именно таким образом, и это ужасно выглядит.
Свое заявление Amnesty International приурочило к юбилею Сергея Магнитского. 8 апреля юристу фонда Hermitage Capital исполнилось бы 40 лет. Правозащитники призвали российские власти предпринять немедленные шаги для исправления неправосудных нарушений закона, немедленно прекратить посмертное уголовное преследование Магнитского и привлечь к уголовной ответственности всех виновных в его гибели. Наглядной иллюстрацией к состоянию отечественного правосудия считает позорное дело журналист Артемий Троицкий.
Все дело Сергея Магнитского является просто образцово-показательным примером и в каком-то смысле, наверное, даже одним из высших или, точнее, низших примеров абсолютного беспредельного цинизма нашей власти. Все, что там делалось, было омерзительно. То есть настолько омерзительно, что даже смерть Сергея Магнитского, сама по себе абсолютно абсурдная и трагическая на фоне всего остального, что происходило и продолжает происходить в этом деле, кажется даже не самым абсурдным и не самым трагичным явлением.
Параллельно Следственный комитет России прекратил уголовное преследование врача Ларисы Литвиновой, одного из двух обвиняемых по делу о смерти Магнитского. Дело прекращено в связи с истечением срока давности. Цинизмом творцов беззакония поражен экономист Сергей Алексашенко.
Конечно, возобновление уголовного дела против Сергея Магнитского выглядит, ну, даже, там слово подобрать трудно, абсолютно цинично, наверное. Но, с другой стороны, мне кажется, что за этим шагом стоит другое, более серьезное, более неприятное. Это то, что российские власти покрывают преступников, преступников, которые одеты в мундиры силовиков,
они разрешают им творить беззаконие в стране, они разрешают им воровать бюджетные деньги, они разрешают им убивать людей в тюрьмах. И это, наверное, вот понимание того, что пока в нашей стране всерьез мало что меняется.
Хотя Конституционный суд напомнил, что продолжение расследования в отношении самого умершего аудитора, обвиняемого в соучастии в уклонении от уплаты налогов, возможно только для его реабилитации или по желанию его родственников, в МВД тем не менее заявили, что доведут это дело до конца. Абсурдность ситуации очевидна писателю Леониду Млечину.
Я не юрист, не могу себе представить, каким образом можно вести дело против умершего человека, который уже ничего не может свою защиту сказать. Кроме того, за эти годы было столько написано, вывернуто наружу такого отвратительного, что, конечно, ощущение в обществе, что на скамье подсудимых должен сидеть не этот ушедший в мир иной человек, а совсем другие живые люди. Я знаю, когда ты читаешь то, что пишется об этом деле, ты убеждаешь в том, что тут преступники на свободе.
Парадокс в том, что уголовное дело в отношении Литвиновой прекращено в рамках общей гуманизации уголовного законодательства, инициированной президентом Медведевым. Именно он сократил до 2 лет срок давности уголовного преследования по статье, инкриминируемой врачу-лаборанту. Лучшим средством самозащиты считает шаг, предпринятый следствием, публицист Леонид Радзиховский.
Сторонники Магнитского ведут активное наступление на российское следствие. Ну, клин клином вышибают. Вот от нашего стола к вашему столу. Вот, собственно, та довольно беспомощная попытка самообороны, которую предпринимает российское следствие.
Своеобразным ответом на иллюзию общества по поводу верховенства закона считает дело Магнитского писатель Виктор Шендерович.
Затаптывание покойного и обеление его убийц – это, естественно, звенья одной цепи, это шаги одной и той же политики. Это очень последовательно. Это к вопросу о либерализации, которую мы ждем 5-й год.
Напомню, что сегодня гость нашей студии Лев Пономарев, лидер общероссийского общественного движения «За права человека». Как вы считаете, Лев Александрович, остается ли дело Сергея Магнитского таким крайним примером судебного произвола?
Да, бесспорно, потому что очевидно, что человек погиб еще до суда, как говорится. И то есть у нас очень много фактов, которые говорят о том, что он как раз не был виновен, просто не был виновен, а погиб. И, к сожалению, это не единственный случай. Мы знаем случай Кудаярова, вот, директор гимназии, тоже погиб в СИЗО. И так, мы знаем, что в СИЗО гнобят многих людей, так сказать. Да, и они просто теряют свое здоровье, если даже не погибают. И бесспорно, вот одна из ключевых проблем сейчас была нашего общества, да и вообще будущего страны, это освобождение политзаключенных. Вообще, те, которые уже осудили, скажем так, незаконно, государство незаконно, значит, осудило человека, решая политическую задачу. Ну, наиболее известные там политзаключенные, или вот так пострадавшие, может быть, наиболее сильные, это вот те, кто давно уже сидят. Вот прежде всего приходит вот на ум это Данилов. Вот, это ученый Данилов, который сидит в Красноярском крае. Он уже сидит там 9 лет, по-моему, осужден на 14-15 лет на шпионаж в пользу Китая. Не молодой человек, и поэтому абсолютно трагическая судьба, абсолютно, ни в чем не виной. То есть вот мы создавали комиссии, причем на хорошем, высоком уровне. В комиссиях были академики Российской академии наук, несколько академиков. И они давали экспертизу, что он осужден ни за что, как говорится. Это просто чекисты для того, чтобы поднять свою, как говорится, значимость, получить какие-то дополнительные звездочки на погонах. Искусно сделали это дело. Ну и, конечно, Ходорковский-Лебедев, который тоже немало отсидели, очевидно. Да? И вот на встрече с президентом Медведевым Борис Немцов ему передал список политзаключенных и сказал: у вас есть, Дмитрий Анатольевич, у вас есть уникальная возможность закончить свой президентский срок благородным поступком. Это делают, кстати, и некоторые американские президенты перед уходом, и даже губернаторы перед уходом милуют людей. То есть благородная традиция, вообще говоря. Но вот видно, что президент Медведев не готов сейчас помиловать людей, судя по его, когда он говорит, нужно личное обращение, недавно это разъяснял. Тем не менее, вот я сейчас, вот ряд крупных деятелей нашей культуры, подчеркиваю, сделали очередное письмо, и правозащитники направили очередное письмо президенту, И мы хотим сейчас собрать больше подписей вокруг этого письма. Сегодня я на «Эхе Москвы» есть мой блог, где есть ссылка на вот это обращение к президенту. Я очень прошу всех, вот кто меня слышит, во-первых, поставить подпись на блоге. Но кроме того, мы уже собрали 1500 подписей на том сайте, который не очень технически совершенен. А там хотелось бы собрать десятки тысяч подписей. Более того, я обращаюсь к подписантам, что мы не просто еще к президенту обращались непосредственно. Не только ставили подпись на сайте, а просто обращаться по его интернет-приемной. Я тоже в своем блоге указал адрес. И чтобы он услышал, что нас много кто ждет от него этого, подчеркиваю, благородного поступка, который он может совершить, окончая свой президентский срок.
Спасибо. Напомню, что сегодня в нашей программе участвует Лев Пономарев, лидер Общероссийского общественного движения «За права человека». В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжим наш выпуск через несколько минут. В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжаем наш выпуск. В такие же апрельские дни 2001 года была поставлена финальная точка в неравном поединке с властью коллектива тележурналистов НТВ.
К моменту конфликта, возникшего вокруг телекомпании НТВ, она существовала в российском информационном пространстве в течение 7,5 лет, созданная при содействии первого президента России группой единомышленников, костяк которой составлял творческий коллектив еженедельной аналитической программы «Итоги», негосударственная компания сразу же установила новую высокую планку взаимоотношений власти и общества. Высоко ценит прежнюю репутацию канала журналист Дмитрий Муратов.
Можно предъявлять множество упреков к тому НТВ. Можно говорить, что они участвовали в войнах, что были конфликты между Владимиром Гусинским и Борисом Березовским. Однако никто не может поставить под сомнение блестящий информационный уровень канала, где события подавались со всех точек зрения и где камеры НТВ были в самых горячих, сложных местах. Новости, наша профессия, был слоган зеленого шарика, любимого всеми тогда канала. Теперь новости перестали быть профессией. Теперь профессией стала голимая пропаганда, шняга, как говорит бывший редактор «Коммерсанта» Андрей Витальевич Васильев. Вот эта идеологическая шняга, направленная на уничтожение конкурента, она привела к тому, что репутация канала потеряна.
Первые годы работы молодого журналистского коллектива совпали с периодом становления новой российской государственности. Принципы информационной свободы утверждались повседневной практикой профессиональной деятельности, предоставлением трибуны каждой из сторон политического конфликта, учетом мнения оппозиции, дискуссиями и критикой промахов тогдашней власти. Зловещую роль государства в судьбе постигшей НТВ подчеркивает диссидент Валерия Новодворская.
Причина деградации канала как раз в том, что туда пришло государство в черных масках на голове. Все, что управляется этим государством, становится бездарным и бесплодным. Армия, телевидение, Государственная Дума, выборы, они скоро всю страну обратят в пустыню.
Переломным моментом, предопределившим судьбу телекомпании, стала смена обитателей Кремля, произошедшая на рубеже 99-2000 годов. Возобновившаяся Чеченская война, так дорого обошедшаяся стране в предыдущие годы, служила трамплином для прихода к управлению страной сторонника построения жесткой вертикали власти. В этих условиях присутствие в федеральном телеэфире популярного и авторитетного для аудитории противоположного мнения не отвечало вновь поставленным задачам. Естественно, считает произошедшую с каналом перемену журналист Максим Шевченко.
Я не считаю, что канал деградировал. Я считаю, что он изменил свою редакционную политику, которую я не считаю деградацией. Это просто стал другой канал, другое телевидение. И никакая не деградация, так же, как независимая газета, в которой я работал много лет, с уходом Виталия Третьякова, осталась независимой газетой, но изменилась. Я не могу сказать, что при Константине Ремчукове это деградация. Это прекрасное средство массовой информации, просто другое. И НТВ современное, это просто другое средство массовой информации.
Раздражение Кремля накапливалось по мере обсуждения подозрительных обстоятельств московских терактов осени 99 года и их странного совпадения с фактами использования гексогена в ходе учений, проведенных спецслужбами в подвале жилого дома в Рязани. Неотвратимую смену концепции некогда строптивого канала считает закономерный Константин Ремчуков.
Поменялась модель. Тогда слоган канала
мне кажется, был «Мы делаем новости». То есть это был новостной канал прежде всего, хотя были разные передачи и фильмы, но новости, это была абсолютно такая ядерная конкурентная черта. На моих глазах в последние годы НТВ трансформировался в канал развлекательный, со скандальной спецификой, скандалы, интриги, расследования. Вот сейчас главный лозунг канала. И в этой бизнес-нише канал, мне кажется, сильно преуспел. У него самая высокая доходность на вложенный капитал, очень высокая рентабельность. Я думаю, акционеры довольны. И он ушел постепенно из этой ниши быть лидером на информационном поле.
Не вызвал восторга властей трактовка их поведения в момент трагедии на подлодке «Курск», в частности, сомнения в невозможности спасения хотя бы части моряков. Именно тогда возник сценарий, безупречно реализованный впоследствии. Чувство сожаления испытывает теперь при взгляде на телеэкран политолог Дмитрий Орешкин.
Мне жалко говорить про то, что происходит на НТВ, потому что я всегда с большим уважением относился к этому каналу. Проблема в том, что канал находится под давлением. Именно потому, что он до последнего момента оставался «Газпромовским» и, соответственно, по старой памяти, в значительной степени «Медведевским». Сейчас его хотят перетащить под непосредственный контроль путинской группы, как мне представляется. Вторая составляющая проблемы в том, что канал слишком увлекся за дешевой популярностью. Вот все эти чудовищные ужастики, там что-то каннибалистическое и прочее, которое несколько лет назад выстраивало рейтинги канала, в принципе, это, конечно, разрушает сам по себе канал тоже. Ну и потом, когда на канал приходят люди не по показателю таланта, яркости, а по показателю согласованности с верховными кабинетами, уровень начинает неизбежно уходить.
Попытки смены руководства телекомпании НТВ вызвали протесты представителей общественности и рядовых телезрителей. В Москве проходили митинги в защиту независимой редакционной политики журналистского коллектива. В этих условиях решено было ускорить развязку, что и произошло в ночь с 13 на 14 апреля 2001 года. Неудачно счел последовавшую реструктуризацию канала политолог Николай Злобин.
Произошел ребрендинг канала, и ему была найдена совсем другая социальная ниша в российском информационном пространстве. Такой низкого развлекательного пошиба для тех, кто не очень любит читать книжки, смотреть новости, а читать газеты, журналы, рассуждать о философии, там, политике и так далее, они смотрят НТВ. Такой канал есть в любом государстве. А он не пользуется большой популярностью или влиянием. Плохо то, что в России не так много каналов. И вот канал НТВ все-таки, так сказать, мог бы занимать совсем другую нишу. Но я бы не называл это деградацией, я бы назвал это таким вот неправильным ребрендингом. Он правильный с точки зрения власти, но он неправильный с точки зрения национальных интересов страны.
Наглядным примером изменившегося за эти годы отношения мыслящей части общества к происходящему на четвертой кнопке стало массовое возмущение неуклюжей агиткой под претенциозным названием «Анатомия протеста». Не быть излишне требовательными к персоналу, призывает писатель Михаил Веллер.
Довольно странно было бы наблюдать в дряхлеющем, дегенерирующем организме здоровый и процветающий орган. Чего мы можем хотеть от канала НТВ, если он отнюдь не хуже всего того, что окружает нас в сегодняшней российской действительности.
Канал на глазах опустился до среднего уровня, констатирует журналист Николай Троицкий.
Не то чтобы он, этот канал, отличался каким-то образом от других федеральных каналов. Они деградируют все вместе, только, может быть, другие не деградировали, а оставались на таком уровне и находились, а НТВ до их уровня, так сказать, спустился. В чем причина? Ну, в том, что он перестал быть хоть немножко независимым, в том, что, хотя формально считается он якобы частным телевидением, это, по сути, тоже еще один государственный телеканал, который живет по приказам из администрации президента.
По-своему успешным считает реформированный канал писатель Леонид Млечин.
Есть люди, которые считают, что канал, наоборот, преуспевает, добился колоссальных успехов в смысле привлечения зрительской аудитории, запросто конкурирует и с Первым каналом, и со Вторым, чего раньше, в смысле рейтингов, у старого НТВ не было. Это вопрос о том, как относиться к журналистике. С моей точки зрения, тут старое НТВ, конечно, было практически образцовым. Это был очень высокий класс профессионализма. на которой, я помню хорошо, в середине 90-х другие каналы, журналисты других каналов ориентировались. Действительно, высочайший уровень профессионализма. Да? А что касается сегодняшнего дня, то это совсем другое телевидение. Это телевидение для самой широкой невзыскательной аудитории. Создание такого телевидения нынешнее руководство НТВ очень преуспело.
Цену подобного успеха на пропагандистском фронте хотел бы просчитать экономист Сергей Алексашенко.
Финансовая отчетность Первого канала была опубликована, и стало понятно, что канал выживает только благодаря государственной поддержке. Мне было интересно посмотреть на финансовую отчетность канала НТВ и понять, сколько денег канал получает от «Газпрома» помимо рекламных денег. А еще лучше узнать, сколько денег он получает от «Газпрома» и в виде рекламных денег, и помимо рекламы. Ну, тогда бы стало понятно, во что обходится вот та информационная кампания, которую ведет НТВ.
Не завидуют судьбе товарищей по телевизионному цеху историк Николай Сванидзе.
Вообще сложно здесь обсуждать ситуацию на канале, где работают мои коллеги по ремеслу телевизионному. Но канал, конечно, очень сильно изменился, потому что фактически сейчас все наше телевидение, оно либо прямо государственное, либо аффилировано с государством. Ну, соответственно, зависит от государственной позиции. Поэтому вот мы пожинаем плоды.
Неизбежным считал падение уровня телевизионного профессионализма писатель Виктор Шендерович.
Когда ответственность перед телезрителем сменяется животным страхом перед властью, ничего другого быть не может. Вот они докатились до того убогого состояния, в котором мы их наблюдаем сейчас. С моей точки зрения, даже более и гораздо более убогого, чем даже государственные каналы. Потому что государственные каналы, по крайней мере, держат лицо, такое казенное государственное лицо. Они не делают вид, что они либералы. В этом есть такая убогая цельность. А НТВ продолжает заигрывать, строить нам глазки, при этом с совершенно катастрофическим содержанием.
Напомню, что сегодня наш гость Лев Пономарев, лидер общероссийского общественного движения «За права человека». Лев Александрович, как вы считаете, почему 11 лет назад вот, вы были в числе тех, кто защищал НТВ, а спустя вот столь короткий исторический отрезок вышли с пикетом, осуждающим политику телекомпании?
Ну да, вот для меня, конечно, это было больно очень, что... И я постепенно привыкал к этому. То есть мы знаем, что сначала НТВ, сначала там была хорошая команда, она не сразу вся ушла, и какие-то традиции сохранялись. Вот. И, конечно, это очень больно, но, с другой стороны, конечно, вот это особенно передача, вот это вот чрезвычайное происшествие, это просто какие-то бандиты, так сказать. Я не знаю, может, у них там погоны. Я не изучал вот персонально этих журналистов. Вот они вообще журналисты или, может быть, переодеты там офицеры ФСБ. Но они, конечно, просто бандитствуют. Они просто фальсифицируют. Они делают фальшивые съемки. Вот это вот анатомия протеста. Но я-то особенно пострадавший от них. Потому что вот анатомия протеста все знают, что это фальшивая передача, там сценировки, все остальное. Но была перед этим еще передачи, где я там был одним из главных героев. То есть они снимали интервью со мной, как я вхожу в посольство Соединенных Штатов, как я выхожу из посольства Соединенных Штатов. Они снимали скрытой камерой мою встречу с японским дипломатом. А вообще они снимали, и это ФСБ снимал, им передал эту пленку. И вот по всем этим событиям я сделал несколько шагов. Во-первых, да, потом Комсомольская правда распечатала вот эту распечатку моего разговора, причем исказив в значительной степени. Там еще монтаж был сделан в разговоре с этим японским дипломатом и на телевидении, и в газете. То есть, понятно, да, кусок выбросили, и совсем получилось все наоборот. Так вот, я сделал несколько шагов. Я, значит, сделал претензию к «Комсомольской правде» по закону о СМИ, что мы не предоставили возможность мне в том же объеме свою позицию высказать. Если нет, то я пойду в суд на «Комсомольскую правду». Я обратился в НТВ с тем же самым. Да, я обратился в Следственный комитет и спросил, кто, чтобы они изучили и прокуратуру, чтобы они изучили, собственно говоря, почему велась оперативная съемка, мои встречи с японским дипломатом, кто дал разрешение на эту оперативную съемку. Делал это журналист или это делал вот, по решению, может быть, возбуждено уголовное дело к фигурантам, которые я есть, и тогда по суду дали разрешение на оперативную съемку на мою. Вот все это впереди, как говорится, но, может быть, самое главное, что я обратился уже к журналистскому сообществу, чтобы они, собственно, оценили деятельность своих коллег в погонах или без, вот на, в этой команде, значит, которая снимает чрезвычайные происшествия. Потому что там нарушены все и профессиональные нормы журналистики, потому что инсценировки делают события реальных, да, и этические нормы, что очевидно. В общем, я осуждал, на самом деле, не эту только проект, я целиком осуждал про НТВ, канал НТВ, потому что я считаю, что если вот настолько вот такой грязной работой занимается всего лишь одна программа, да, одна команда, то ответственность несет все руководство НТВ, так сказать, и в том числе и моральную ответственность, и журналисты, работающие на НТВ. Как может, допустим, я, кстати, еще, делал еще один шаг, я обратился личным письмом к Митковой, к Татьяне Митковой. Я говорю, вы для меня лицо канала НТВ с самого начала создания. Я говорю, как вы можете оставаться лицом НТВ, она ведет там передачи, да, информационные, она зам главного редактора, по-моему, по информационной политике, я написал открытое обращение к ней, как вы можете тогда там продолжать работать. Это просто заказная работа, ее может сделать, кстати, любой человек, более-менее обученный работать с камерой, там просто журналистикой не пахнет. А вот почему журналисты на канале НТВ, делая другие хорошие передачи, на самом деле, я не могу сказать, что вот меня как-то позвали на НТВшники, ну, можно сделать какие-то замечания, но мне показалось, это довольно открытая программа, НТВшники. Но вот как они могут рядом сосуществовать, значит, с этим? Я уверен, что если бы нормальный, приличный журналист с канала НТВ сказали, что либо мы, либо это, вот эта программа закрывается, либо мы уходим. Как бы коллективный такой акт был. Я уверен, что это закрылось бы, это чрезвычайное происшествие. Абсолютно уверен, что оно закрылось. Но, с другой стороны, конечно, вот почему это происходит? Это давление власти, конечно. Власть, зарплаты там и все остальное. Люди привязаны к своему рабочему месту. Но я думаю, что мы дождемся до коллективных таких акций протеста внутри журналистской среды. Я жду этого.
Большое спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что гостем нашей студии был Лев Пономарев, лидер Общероссийского общественного движения «За права человека». Реакция Кремля на приговор Виктору Буту выдает наличие у него влиятельных покровителей.
Москва будет добиваться возвращения на родину арестованных в США россиян, в том числе Виктора Бута, заявил в среду в Вашингтоне глава МИД России Сергей Лавров. Он обсуждал с госсекретарем США Хиллари Клинтон этот вопрос и подчеркнул, что судьба наших людей, какие бы обвинения в их адрес ни выдвигались, нас беспокоит. Мы хотим, чтобы они находились в России. Чрезмерное участие государства в возникшей правовой коллизии удивляет писателя Леонида Млечина.
Дело открытое и понятное, и обвинение было доказано, жюри присяжных признало его виновным, и судья вынес приговор. Поэтому такая отчаянная защита кажется странной, особенно на фоне полного равнодушия к судьбам других российских граждан, которые оказываются в ужасных ситуациях в разных странах, действительно там, где чудовищные условия, где юридическая система слаборазвита. И там полное равнодушие как к судьбе. А здесь такая полная вовлеченность государства наводит на эти сомнения. Мне кажется, что люди, которые с этим связаны, должны были бы как-то умерить свой пыл.
Воодушевленный такой поддержкой Виктор Бут в ходе специального телемоста призвал депутатов Думы обратиться в Международный суд с иском против США и Таиланда. Жертвой роковых обстоятельств считает осужденного бизнесмена журналист Максим Шевченко.
Виктор Бут просто невиновен, потому что приговор против него абсурден. Сам Виктор Бут арестован и осужден на основе провокации, которую создали два сотрудника ДЭА, Управления по борьбе с наркотиками, представившись террористами, и от имени террористов, предложившим купить оружие. Тогда сажайте этих представителей Управление по борьбе с наркотиками тоже.
Бут хочет, чтобы специальная комиссия разобралась и установила факты и правду в отношении мифических 6 миллиардов долларов, каковую сумму, по словам Бута, финансовое ведомство США якобы арестовало, а теперь пытается конфисковать 15 миллионов по решению суда. Тайна теневого бизнеса требует пристального внимания, уверен журналист Артемий Троицкий.
Я никогда не влезал в дело Виктора Бута, но я прекрасно знаю, что такое торговля оружием. Это огромный бизнес, бизнес очень деликатный, бизнес, где есть видимая верхушка айсберга и огромная подводная часть. То есть, помимо того, что мы поставляем наше оружие легально во всяческие страны, будь то истребители, будь то ракетные системы и так далее, каким-то нашим странам-сателлитам или просто иностранным заказчикам, разумеется, имеется еще огромный черный рынок оружия, куда оружие тоже утекает в огромных количествах, но по разным причинам, политическим, экономическим, криминальным и так далее, как бы делается это все подпольным образом. Вот, насколько я понимаю, Виктор Бут был просто нормальным сотрудником каких-то наших государственных организаций. Но у нас имеется организация официальная, там, скажем, Рособоронэкспорт, а имеется организация неофициальная. Рособоронэкспорт продавал истребители Индии, а Виктор Бут по своим каналам точно так же продавал ракетные системы или автоматы, или что-нибудь еще каким-нибудь африканским повстанцам, латиноамериканским марксистам, афганским террористам и так далее. Но все это как бы правая и левая рука одного и того же организма.
Как сообщила в ходе видеомоста супруга Бута Алла, уже 4 предложения по поводу международного суда от имени Виктора переданы на имя господина Лаврова в Министерстве иностранных дел. Видимо, они рассматриваются, добавила она. Большей активности от партнеров осужденного ожидал публицист Леонид Радзиховский.
Очень слабое возмущение Кремля приговором Виктору Буту, крайне слабое. Я этого возмущения вообще почти не заметил. Покровители у Бута, очевидно, есть, потому что торговля оружием в крупных масштабах – это не тот бизнес, которым можно просто так заниматься. Если у вас нет крыши в главном разведуправлении, в генеральном штабе, в Минобороны, еще где-то, то первая же партия оружия станет последней, вас просто из нее расстреляют. Если вы десятки лет в крупном масштабе торгуете оружием, это означает, что у вас не просто покровители, это очень слабо сказано, это означает, что у вас руководители. Причем, кстати, я охотно допускаю, что отнюдь не только среди российских спецслужб. Более того, я почти уверен, что Бут был так или иначе связан с руководителями спецслужб, военных организаций и тому подобных контор в разных странах мира. Но, конечно, главная его крыша, очевидно, была у нас.
Федеральный суд Нью-Йорка приговорил Виктора Бута к 25 годам тюремного заключения, признав виновным намерение продать партию вооружения колумбийской леворадикальной группировки Революционной вооруженной силы Колумбии, ФАРК. Наличие у заключенного анонимных доброжелателей очевидно историку Николаю Суанидзе.
Есть влиятельные покровители у Виктора Бута в Москве, потому что, на мой взгляд, никто даже не пытался опровергнуть обвинение реально, а именно, что он видный, крупный очень торговец оружием, причем торговал он оружием, там каким-то колумбийским наркобаронам продавал, то есть бандитам фактически таким, очень крупным организованным бандитам, продавал оружие, которое, да, могло быть направлено против граждан США, естественно, поэтому граждане США, а именно присяжные заседатели, дали ему срок. И в общем, реального противостояния этому со стороны российской адвокатуры, в общем, не было. То, что его защищают, я думаю, свидетельствует о том, что у него здесь есть какие-то друзья и покровители.
Это все о главных новостях уходящих 7 дней. Вы смотрели и слушали программу «Грани недели». В студии работал Владимир Карамурза. Мы прощаемся до встречи через неделю. Всего вам доброго. We'll be right back.